говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему 70% сербов не нравится работа Международного трибунала в Гааге? Насколько эффективно в борьбе с терроризмом ужесточение визового режима США? Кризисы общества, состояние экономики и состояние экономической мысли. И наука. Роль дачи в системе многоукладной России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Главный прокурор Международного трибунала по военным преступлениям, совершенным в бывшей Югославии, Серж Брамерц, во вторник в Белграде заявил, что за последние два года, с тех пор, как он вступил в эту должность, Сербия достигла большого прогресса в сотрудничестве с трибуналом. Брамерц сказал также, что сербские службы, занимающиеся поисками бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, работают активно и профессионально, и поэтому вскоре можно будет ожидать результатов их работы. А тем временем в Сербии представлены результаты обширного социологического исследования отношения граждан к Международному трибуналу, военному прошлому и обвиняемым в военных преступлениях. Опрос проводился в стране уже не в первый раз Белградским социологическим агентством под эгидой ОБСЕ. Результаты опроса вызвали озабоченность и отчасти разочарование, рассказывает наш корреспондент Ая Куге.
Обширное и репрезентативное социологическое исследование общественного мнения на тему отношений к военным преступлениям из всего региона проводится регулярно, начиная с 2001 года, лишь в Сербии. Обнародованные на днях результаты опроса за этот год вызвали озабоченность и властей, и демократической общественности, и Международного трибунала, судья и прокуроры которого были ознакомлены с ними на специальном заседании. Поддержка граждан Сербии Гаагского трибунала значительно сократилась. Большинство считают также, что не надо арестовать и выдавать международному правосудию генерала боснийских сербов Ратко Младича. Негативно относятся к Международному трибуналу более 70% опрошенных сербов. Раньше Младича поддерживали лишь треть граждан, теперь вдвое больше. Объяснить такие неожиданные для многих результаты я попросила директора проекта, белградского социолога Светлану Логар.
Наше первое исследование на эту тему было проведено в 2001 году, когда к власти в Сербии пришли новые демократические силы. Тогда в стране была поднята проблема военных преступлений. Была даже сформирована комиссия по раскрытию истины и примирению. Люди впервые начали получать честную информацию о произошедшем. Потом политический климат в стране изменился. А теперь подросло новое поколение. Те, кто были детьми во время войн в бывшей Югославии, стали совершеннолетними. Они не были свидетелями военных событий, а позже в школе им об этом не говорили. В средствах информации практически тоже. Правда, были поводы говорить на эту тему, но этого не происходило.
Почему? Ведь пресса и по телевидению постоянно говорят о необходимости арестовать Ратко Младича. А в минувшем году, когда в Белграде был найден и отправлен в Гаагу бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, журналисты месяцами только этой темой и занимались.
Вспомните, как выглядела информация, когда был арестован Радован Караджич. Очень редко или вовсе не упоминалось то, в чем он обвиняется. Мне порой казалось, что все это было более похоже на какой-то голливудский сериал о Караджиче под маской доктора Дабича, о его любовницах, о том, где и как он скрывался. О сути содеянного им никто не говорил. Наше исследование показало, что когда речь идет о неприятной правде, большинство граждан ожидают, что ее им сообщит руководство государства. А по случаю Радована Караджича никто из правительства не выступил, чтобы напомнить сербскому обществу о преступлениях, которые вменяются ему в вину.
Значит, вы утверждаете, что граждане плохо информированы о совершенных в 90-х годах военных преступлениях? Кажется даже невероятным, что лишь 15% респондентов согласились с тем, что расстрел 7 тысяч боснийских мусульман в июле 1995 года в городке Сребреница был актом геноцида. И только 12% сербов считают преступлением осаду Сараева силами боснийских сербов, длившуюся более 1000 дней. Большинство сказали даже, что они ничего об этом не знают. Опрошенные в вашем исследовании 2001 года о трагической блокаде столицы Боснии знали больше.
Насколько граждане информированы о военных преступлениях, зависит от того, о каком конкретно преступлении идет речь. О Сребренице они намного больше слышали, чем о других военных преступлениях. Из-за нажима международного сообщества о Сребренице было много разговоров в ходе последних лет. Большинство сербов верит, что там действительно погибло много народу. Однако многие сомневаются, что там на самом деле произошло. Погибли ли они в результате военного преступления или по каким-то другим причинам? Намного меньше у нас говорилось о длительной военной осаде Сараева. Во время режима Милошевича об этом не было сказано ни слова. Граждане вообще не были информированы ни о событиях Сараева, ни о том, в чем там обвиняются сербы. Частично эта ситуация сохраняется и по сей день.
Напомню, мы беседуем с социологом Светланой Логар из агентства Strategic Marketing, которое руководит проектом исследования общественного мнения в Сербии по отношению к военным преступлениям. Судя по вашим опросам, 70% граждан Сербии не в состоянии назвать ни одно событие, которое они бы считали военным преступлением. И чаще всего называются лишь все преступления, которые совершены против сербов.
Люди видели лишь страдания сербского народа, они не признали страдания других народов, вызванные сербами. Еще во времена войны в Сербии была создана очень односторонняя и предвзятая картина, что жертвами войны являются исключительно сербы. Позже, после смены режима Милошевича, при премьер-министре Зоране Джинджичи о прошлом начали говорить намного больше. Однако после трагического убийства Джинджича в 2003 году тему военных преступлений снова начали замалчивать.
Крайне негативную оценку деятельности Гаагского трибунала дали большинство граждан Сербии – 2/3. И это число в течение 8 лет возросло на 25%. Лишь 15% опрошенных заявили, что полностью поддерживает международный суд. Но все-таки более половины участвовавших в опросе считают, что нужно сотрудничать с этим международным судом. Как граждане обосновывают свою позицию?
Те, кто против сотрудничества с Гаагой, считают, что этот суд предвзятый, что он главным образом судит сербов, что именно они получают строгие наказания. Одним словом, это антисербский суд. Граждане, выступающие за сотрудничество с Гаагским трибуналом, в своем большинстве имеют утилитарную позицию – сотрудничество выгодно для нас. Но есть также те, кто считает, что нужно добиться правды, а такой трибунал нужен, чтобы общественность поняла – военные преступления не могут пройти безнаказанно.
Вдвое в течение года возросла поддержка обвиняемого в тяжких преступлениях генерала Ратко Младича. 60% опрошенных утверждали, что он не должен быть арестован и выдан Гаагу. 56% ответили, что Младич не несет никакую ответственность за военные трагедии, а треть граждан даже не знает, в чем он обвиняется. Из этого, вероятно, можно сделать вывод, что если Ратко Младич будет арестован, Сербию ожидают серьезные потрясения.
Мы исследовали личное отношение людей к выдаче обвиняемых Гаагскому трибуналу. Но если спросить их, служит ли выдача интересам Сербии, намного больше опрошенных отвечают. Я лично не выдавал бы, но для страны это нужно. Кроме того, видно, что у граждан нет никакой готовности, никакого желания выразить свою негативную позицию по этому вопросу на уличных протестах. Позиция эта очень амбивалентная. Легко заявить, я против выдачи Младича. Однако очевидно, что это мягкая позиция, которую легко изменить, и она часто меняется в зависимости от атмосферы в обществе. У нас часто задают вопрос, что бы случилось, если бы был арестован Ратко Младич. На основе многих показателей могу сказать, что лишь небольшое число граждан, и к тому не спонтанно, а только в случае организованного протеста, вышли бы на демонстрации. Так что однозначно, в случае его ареста никакие потрясения стране не грозят, как их и не было в случае ареста Радована Караджича.
Мы беседовали с белградским социологом Светланой Логар. После того, как поступили результаты последнего социологического исследования под ее руководством, власти Сербии открыто выразили свою озабоченность, а сербская общественность задается вопросом, почему поддержка граждан военным преступникам возрастает противоположно стремлению руководства улучшить сотрудничество с международным трибуналом?
О результатах социологического опроса об отношении граждан Сербии к Международному трибуналу рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Теракты 11 сентября 2001 года заставили правительство США ужесточить и в корне пересмотреть паспортно-визовый режим. Эта работа еще не закончена, а на днях Сенатский комитет по внутренней безопасности провел слушание, в ходе которого выяснялась эффективность новой системы, рассказывает Владимир Абаринов.
После 11 сентября у администрации США был соблазн навесить на страну большой амбарный замок. Иммиграционная служба, утратив статус независимого агентства, вошла в состав новообразованного Министерства внутренней безопасности, слилась с таможней и превратилась в силовое ведомство – иммиграционную и таможенную полицию. В этом качестве она прославилась целым рядом скандалов, связанных с попытками насильственного выдворения из США вполне лояльных иностранцев. Американские консульства отказывали в праве на въезд без малейшего повода. Последствия этой политики не замедлили сказаться на экономике. Туристический бизнес и смежные отрасли терпели огромные убытки, больницы не досчитывались иностранных пациентов, университеты – студентов. Стало ясно, что необходим сбалансированный подход к визовым вопросам и перестройка всей системы на новых началах. Перестройка эта сегодня в основном закончена. О ее эффективности говорит тот факт, что по данным Управления туризма в составе Министерства торговли, в прошлом году США приняли рекордное число иностранных визитеров – 58 миллионов человек. Вместе с тем, ни одного масштабного теракта на американской территории после 11 сентября совершено не было. Тем не менее, председатель Сенатского комитета, независимый сенатор Джо Либерман, считает, что успокаиваться рано. Он начал свое вступительное слово с недавнего инцидента.
Как всем нам известно, в интернете появилось секретное руководство по досмотру пассажиров, в котором не были сделаны надлежащие сокращения. Текст был доступен, возможно, в течение нескольких месяцев. Это очень серьезное нарушение. Руководство содержит информацию, которая могла бы помочь террористам обмануть инспекторов. В наш век свободного распространения информации мы должны принимать адекватные меры предосторожности с тем, чтобы не предоставлять террористам никаких преимуществ в то время, как они замышляют заговор против нас.
Террористы не обязательно путешествуют по поддельным или полученным обманным путем документам. Чтобы воспрепятствовать их въезду, необходимы дополнительные меры проверки.
19 угонщиков, напавших на нашу страну 11 сентября 2001 года, приехали в Соединенные Штаты с визами, некоторые из которых были получены обманным путем, но большая часть – законным. У двоих террористов к моменту совершения теракта визы были просрочены. Они находились на территории США нелегально. Арест этой осенью ряда лиц, обвиняемых в планировании террористических нападений на территории Соединенных Штатов, стал напоминанием о том, что террористы по-прежнему пересекают наши границы законным путем, живут среди нас и в то же самое время планируют новые нападения. Комитет по внутренней безопасности весьма серьезно относится к своей обязанности добиваться от исполнительной власти, чтобы она энергичнее решала проблемы, связанные с исламскими экстремистами, которые ищут славы в убийстве ни в чем не повинных американцев. А решение этих проблем начинается с того, чтобы воспрепятствовать проникновению террористов на территорию Соединенных Штатов. За 8 лет, прошедших после 11 сентября 2001 года, Комитет по внутренней безопасности создал целый ряд законов, впоследствии принятых Конгрессом. Законов, направленных на защиту страны и, в частности, на то, чтобы не допустить въезда террористов в США.
Заместитель председателя комитета, республиканка Сьюзен Коллинз.
5 лет назад Комитет по внутренней безопасности провел самую значительную со времен Второй мировой войны реформу национального разведывательного сообщества. В начале этой недели мы получили зловещее напоминание о том, что просчет в системе безопасности может повлечь за собой серьезную угрозу нашей Родине. Текст руководства для сотрудников Управления безопасности на транспорте был размещен в интернете. интернете. Знание технологии досмотра пассажиров может оказаться неоценимым для тех, кто стремится причинить вред нашим гражданам. Террористы непрерывно меняют свои приемы и формы нападения. Мы, тем не менее, знаем, что их целью остается причинение вреда этой стране и ее народу. Комиссия по расследованию терактов 11 сентября отметила, что из 19 угонщиков 15 можно было перехватить на границе, если бы удалось связать ранее накопленную информацию. Имена нескольких угонщиков фигурировали в документах разведки как связанные с террористами. Существовавшие, но не нашедшие применения данные, касающиеся обычных маршрутов их поездок, поддельных прошениях о выдаче въездной визы, фальсифицированных сведений в паспортах, все это могло заставить сконцентрировать внимание на некоторых террористах.
Сьюзен Коллинз считает эффективными мерами сопоставление биометрических данных и проверку по основным базам данных о террористах и преступниках.
Одно из успешных нововведений – биометрическая система проверки иностранцев, собирающихся въехать в Соединенные Штаты. Государственный департамент теперь берет отпечатки пальцев у иностранных граждан, обращающихся за визой в американских посольствах и консульствах за рубежом и сравнивает их с базами данных, где хранятся отпечатки потенциальных террористов и нарушителей иммиграционного законодательства. Эти отпечатки затем сверяются сотрудниками Министерства внутренней безопасности в портах въезда с отпечатками действительно въезжающих, с тем, чтобы удостовериться, что человек, въезжающий в Соединенные Штаты, является тем же самым лицом, которое получило визу за границей. Другое важное достижение – создание объединенного списка террористов, основанного на информации, полученной от разведсообщества и ФБР. Этот объединенный список позволяет быстро проверить имя на связь с террористами. Закон о реформе разведки требует, чтобы пассажиры международных рейсов, направляющихся в Соединенные Штаты, а также пассажиры внутренних рейсов, проверялись по этому списку.
Заместитель государственного секретаря США по консульским вопросам Дженнис Джекобс подробно рассказала о действующей процедуре и о мерах выявления поддельных и незаконно полученных виз и паспортов.
Скоро мы развернем глобальную систему отслеживания случаев визового мошенничества и проведения расследования по ним. Эта система повысит возможности сотрудников консульств по заблаговременному и эффективному обмену информацией в подозрительных случаях. Мы рассчитываем ввести в строй по всему миру первую фазу системы в начале 2010 года. Дальнейшее дополнение к системе добавит ей способность выявлять и расследовать случаи мошенничества и с паспортами, как за границей, так и внутри страны. Усовершенствована процедура, в соответствии с которой отдельные просители визы проходят проверку в других федеральных ведомствах. Мы ликвидировали телеграфную связь и перевели все коммуникации по этим вопросам в электронную форму, позволяющую сотрудникам консульств за рубежом непосредственно связываться с вашингтонскими учреждениями. Это облегчило обработку визовых запросов. После 11 сентября мы обработали около 2 миллионов таких запросов.
По словам Дженнис Джекобс, работа с биометрическими данными доказала свою высокую надежность.
В 2009 финансовом году мы слечили отпечатки пальцев более чем 6,5 миллионов просителей виз с базами данных. Из базы автоматической идентификации по отпечаткам пальцев были получены сведения о более чем 49 тысячах арестов по уголовным обвинениям. От базы автоматической биометрической идентификации пограничный контроль получает более 10 тысяч предупреждений о том, что имя совпало с именем, который значится в стоп-листе. Мы также применяем технологии опознания по чертам лица, сличаем внешность пассажира с коллекцией изображений, имеющейся в ФБР, а также со всеми фотографиями соискателей визы, полученными вместе с анкетами. Опознание по внешнему виду доказало свою эффективность в разоблачении подставных лиц.
От Министерства внутренней безопасности в слушании принял участие заместитель министра Дэвид Хейман.
Сегодня я хотел бы обсудить три ключевые сферы пресечения передвижения террористов, сферы, в которых Министерство внутренней безопасности играет центровую роль. Это, во-первых, идентификация известных террористов и лиц, подозреваемых в терроризме, а также других лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Во-вторых, это досмотр пассажиров и потенциальных иммигрантов в портах посадки с тем, чтобы не допустить прибытия сомнительных лиц в США, если въезд этим лицам не разрешен. И, наконец, третья сфера – это проверка проездных документов с целью предотвращения незаконного проезда под чужим именем. Американское правительство использует много инструментов, чтобы противостоять терроризму, включая сотрудничество с иностранными партнерами, блокировку финансовых ресурсов, усиление экспортного контроля, чтобы предотвратить доступ террористов к секретным технологиям и вооружениям, перехват коммуникаций террористов, сбор сведений об их главарях, противодействие вербовке новых рекрутов. Но, перефразируя комиссию по расследованию 11 сентября, затруднение при движении террористов – это, возможно, одно из самых могучих орудий, которым мы можем подорвать возможности террористов напасть на нас.
Замминистра считает, что во время международных поездок террорист наиболее уязвим, и этим необходимо пользоваться.
Те, кто стремится заняться терроризмом, рассчитывают на возможность передвижения. Террористы путешествуют, чтобы планировать свои нападения, пройти подготовку, достать деньги и документы, и для того, чтобы общаться с другими террористами. Каждый шаг по этой тропе делает будущих террористов более уязвимыми. Они должны выйти из тени, взаимодействовать с путешествующей публикой и нашими сотрудниками в портах въезда и за границей. Применение наших полномочий, связанных с безопасностью границы, может быть могучим ресурсом распознания террористов и создания помех террористическим операциям на самой ранней стадии.
И законодатели, и должностные лица правительства в ходе слушания неоднократно подчеркивали, что террористы умеют приспосабливаться к новым обстоятельствам, а потому и властям необходимо постоянно совершенствовать систему.
За слушаниями в Сенатском комитете по внутренней безопасности следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Российский правозащитник Сергей Ковалев призвал Европейский Союз оказывать давление на Россию в области соблюдения прав человека. Об этом Ковалев сказал, выступая в Европарламенте после вручения ему, Людмиле Алексеевой и Олегу Орлову, премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Его деятельность в республике была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. В больницах Москвы и Петербурга остаются 38 пострадавших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы двустороннего сотрудничества. Правительство Ирака приняло решение выплачивать по 85 тысяч долларов за информацию о каждом заминированном автомобиле. Бывший служитель мечети в Женеве обратился в Европейский суд по правам человека в связи с запретом возведения новых минаретов в Швейцарии. Американский журнал «Тайм» назвал человеком года главу Федеральной резервной системы США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, состояние экономики и состояние экономической мысли. И наука, роль дачи в системе многоукладной России. В начале декабря в Москве прошел первый российский экономический конгресс, заслуживающий внимания хотя бы уже и тем, что это была редкая попытка совместить экономическую теорию с реальностью кризиса, который переживает страна. Собственно, один из круглых столов в рамках этого мероприятия так и назывался «Экономическая теория и реальность». Кстати, одна из многочисленных шуток бывшего президента США Рональда Рейгана звучит так. Экономист – это человек, который смотрит на то, что происходит в реальности, и спрашивает себя, интересно, а как это будет выглядеть в теории? Тем не менее, насколько экономическая наука может помочь в разрешении кризиса в России? В обсуждении темы участвуют Александр Рубинштейн, первый заместитель директора Института экономики Российской академии наук, и президент фонда Индем Георгий Сатаров. Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
У меня вот сложилось такое ощущение, что вот это бурление экономической мысли в течение недели и реальной экономической жизни, они протекали и протекают в каких-то непересекающихся мирах. Эти миры экономической мысли и экономической жизни, конечно, не должны полностью сливаться, но как-то соприкасаться они, конечно, должны, как, например, тесно соприкоснулась теория Кейнса и новый курс Рузвельта. У меня два вопроса в связи с прошедшим конгрессом к вам, Александр Яковлевич. Назовите, пожалуйста, те идеи и их авторов, которые на российском экономическом конгрессе, с вашей точки зрения, могли бы иметь наибольшее значение для российской экономики. Ну и в продолжении вот этой темы, не могли бы вы высказать гипотезу, а почему все-таки настолько не востребована сегодня российская экономическая наука? Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что вы правы. Экономическая наука и экономическая практика, я имею в виду действия властей, похожи на концентрические окружности, которые никогда не пересекаются и даже не касаются. Я только не знаю, кто является внешней, а кто внутренней из этих двух окружностей. Но это факт. И в этом смысле Конгресс подтвердил эту ситуацию. Действительно, мы слышим очень правильную риторику со стороны властей и совершенно неадекватную экономическую политику. И мы слышали на Конгрессе очень разумные предложения, очень умные решения, которые никак не слышат экономическая политика в лице власти. И вы правы, она не нашла даже отражения в сегодняшней печати. Ну, что касается назвать 2-3 идеи, знаете, когда 1500 докладов, это невозможно. Их намного больше, и невозможно сгруппировать их так. Я бы сказал, что целая россыпь идей, причем, сказать, очень таких, от фундаментальных научных, за которыми там новые модели, новые исследования, до конкретных практически. Но вот что касается, скажем, выхода из кризиса и вообще каких-то рецептов, связанных с тем, что российская экономика попала в критическую ситуацию, вот здесь, наверное, можно более концентрированно сказать и даже назвать, наверное, авторов, потому что в рамках Конгресса была проведена специальная конференция, посвященная экономическому кризису, где было 13 команд, которые готовили соответствующие доклады, и потом общее обсуждение. И там как-то выкристаллизовались некие такие основные направления. Сформулирую два, но скажу, что они не исчерпывают всех тех предложений, которые были. Первое связано с тем, что появилось объяснение природы кризиса несколько с другой стороны. Во-первых, возобновляется идея циклического развития, идея Кондратьева, Шумпетера. Здесь они присутствуют в полной мере. Но есть другое немножечко объяснение. Причина кризиса сегодня называется, одна из главных причин, это исчерпание инновационного потенциала развития, то, что есть больше всего проявляется в западной экономике. В этой связи наступила некая инновационная пауза. Такое не часто было в 20 веке, это 30-е годы, это конец 40-х годов, потом опять новый роскошный такой толчок науки. Инновационная пауза – это торможение в появлении новых открытий широкого применения, такие как компьютерная техника, интернет, которые порождали целую россыпь. И то, что сегодня намечается, типа нанотехнологии, пока все-таки это мы живем в условиях паузы. И здесь вот преимущество появляется России. Россия – это связано с преимуществом отставания. Самое настоящее вот то, что мы можем ухватить. Речь идет о политике заимствования. Нам не нужно думать о создании сверхновых технологий, это проблема Запада. Зато у нас есть потрясающая возможность заимствовать тех технологий, которые для нас были бы прорывные, а в западных экономиках они в каком-то смысле уже освоены, устаревшие и так далее. То есть появляется возможность использовать то, что использовал в свое время Япония или СССР в эпоху индустриализации. И вот эта идея очень важная, и очень много докладов говорило о политике закупок, грамотных, эффективных закупок, которые, кстати, выгодны и западной экономике, когда снижающийся спрос позволяет реализовывать технологии. Я знаю, это есть позиция в Германии, есть в Австрии и многих других странах. Это одна группа идей. И вторая, не менее важная. Она получила название, да, если первая ее авторов, вернее, руководителем коллектива, кто предлагает, является академик Полторович, то вторая идея, связанная с социальным императивом. Дело в том, что анализ циклического развития разных экономик продемонстрировал, что Америка, Франция, Германия, ведущие западные страны, на стадиях спада очень обеспокоены поддержкой науки и образования. Именно на стадиях спада. Имея в виду, что после выхода из кризиса необходимо поддержать этот креативный класс, который создает, собственно, инновации. Так вот, в этой связи это действительно у нас полное расхождение риторики и практики. Наука, и российская экономика в частности, эта идея принадлежит Гловацкой, это известный специалист в области этого, который продолжает там идеи Флориды, но дело не в этом. Значит, она предлагает, и это поддержано очень многие, что сейчас надо не снижать расходы на науку и образование, особенно высшее образование, а резко увеличивать, обеспечивая себе выход на траекторию развития, которую следует ожидать через некоторое время, когда спад западной экономики будет преодолен. Примером, кстати, является Франция. Вот сегодня было заявление Саркози о том, что они приступают к так называемым стратегическим государственным инвестициям, когда будут 35 миллиардов долларов вкладывать, в науку и образование, высшее образование. Вот это бы делать нужно нам, а у нас такое предложение поступило и разработало. Ну, я думаю, существует еще целый ряд идей, высказанных в Конгрессе, и в этом смысле он действительно содержит определенный серьезный потенциал антикризисной политики, который, к сожалению, пока власть не слышит. Я вообще не думаю, что она это услышит, не знаю, насколько она нуждается в этом, она живет в своем мире, вот той самой окружности, возможно, даже не очень нуждаясь в науке.
У нас такой с Георгием Александровичем давний такой терминологический спор в отношении гражданского общества. Георгий Александрович считает, что у нас есть зачатки гражданского общества. Я считаю, что у нас его просто нет, но это вопрос терминологии. Действительно, нет профсоюзов фактически, нет сколько-нибудь заметных партий, похожих на партии. Но вот одним из итогов первого российского экономического конгресса стало какое-то создание научного экономического сообщества, которое, безусловно, имеет шанс стать частью гражданского общества. У меня вопрос к обоим нашим собеседникам. Скажите, пожалуйста, у вас есть такое ощущение, что это может быть действительно такой увесистый кусок гражданского общества, к мнению которого должна будет прислушиваться власть, и которая способна на какие-то инновации? Пожалуйста, Александр Яковлевич.
Если бы не было таких идей, я бы, наверное, не участвовал в создании новой экономической ассоциации, потому что, может быть, одна из главных идей, чтобы объединить научное экономическое сообщество, именно прежде всего представив как экспертное сообщество. Другой вопрос, когда это может произойти, это очень тяжело ответить, но мне бы очень хотелось, чтобы почти все основные позиции, которые развивает власть в области экономической политики, проходили бы экспертизу научного сообщества. Тогда бы действительно этот институт превратился в один институт гражданского общества. Я бы добавил еще, что для нас это очень важно. Я согласен, Георгий Александрович, у нас нет фактически гражданского общества, есть лишь такие зачатки, которые почти незаметны. А для нас, для экономики, это очень важно вообще, потому что вот вы ссылались на нашу книжку «Экономическая социодинамика», но там очень важный момент, связанный с тем, что должны формироваться так называемые общественные интересы. А они адекватно формируются ли в том случае, когда достаточно хорошо проходит сигнал снизу доверху, а этому способствуют только демократические институты гражданского общества.
Георгий Александрович, тот же вопрос к вам. Есть ощущение, что все-таки в экономическом сообществе, в научном, зарождается какой-то проект гражданского общества, который может стать действительно весомым для России?
Ну, во-первых, я был не очень правильно понят, видимо, поскольку мои идеи излагались, вернее, мои оценки излагались не мной. Я считаю, что в России есть гражданское общество, просто по определению, все-таки в России есть, по крайней мере, был до последнего времени более-менее независимый бизнес. Но сейчас его немножко поприжали, ну, мягко говоря, немножко. Но, тем не менее, я напомню, что этот независимый бизнес вытащил страну из задницы в 98-99 годах, когда он работал, так сказать, на эффекте импортозамещения. Есть очень сильные правозащитные организации, к которым вынуждены прислушиваться и даже, извиняюсь, отстреливать, если бы не было ничего, то в кого стрелять, извините. Значит, бояться, значит, есть. Есть еще много аргументов, помимо стрельбы, в пользу моего тезиса. Есть гражданское общество. Теперь по поводу сигналов. Дело в том, что сигналы должны еще по горизонтали проходить. Собственно, этим и занимался Конгресс, и для этого он был нужен, а не только сверху вниз и снизу вверх. Ну и кроме того, чрезвычайно важно, чтобы эти сигналы могли доходить до общества, чтобы идеи могли обсуждаться, чтобы критика действий властей экспертами могла нормально распространяться. Только тогда власть захочет слушать экспертов. В Америке существуют экономические советники при президенте, в первую очередь потому, что там есть свобода прессы. И если власть не будет слушать экономистов, то общество будет слушать экономистов, и власти мало не покажется, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что базовая проблема сейчас в том, что власть не хочет слушать экспертов. Не хочет, потому что слишком велика доля, так сказать, непубличного интереса в решениях власти, а здесь эксперты не нужны и ровно наоборот мешают. А во-вторых, ну, действительно, тогда придется серьезно заняться проблемами страны, а когда заниматься своим бизнесом, это все впадает в противоречие с их интересами и практикой. И вот уже, так сказать, лет 10, ну, фактически гнобят научное сообщество и физиков, и экономистов не слушают, социологов не слушают, ну, кроме тех, кто там выдает нужные рейтинги. А так, в общем, довольно серьезное отчуждение власти от не только общества, но и научного сообщества. А такая власть обречена.
С первым заместителем директора Института экономики Российской академии наук Александром Рубинштейном и президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Москве в Институте востоковедения прошел семинар «Россия многоукладная». Организаторы фонд «Розы Люксембург» и Московская высшая школа социально-экономических наук собрали вместе социологов, географов, психологов, экономистов, чтобы обсудить, на чем сейчас строится и держится жизнь россиян в самых дальних уголках страны. Одним из таких стержней, как ни странно, ученые назвали «обыкновенную дачу». Об этом рассказывают участники семинара немецкий журналист, автор книги «Без картошки не останемся» Кай Эллерс, старший научный сотрудник Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольга Фадеева и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александр Никулин. С ними беседовала Ольга Орлова.
Что это был за семинар? Кто собрался на этом семинаре? О чем говорили главные проблемы, которые обсуждались? Александр, давайте с вас начнем.
Семинар, то, что называется, был междисциплинарный. Его особенность, пожалуй, заключалась в том, что он был посвящен обсуждению проблем глубинной России, потому что часто московские ученые, московские коллеги часто под Россией понимают непосредственно Москву и схемы политические, экономические, касающиеся прежде всего Москвы. А здесь ученые говорили прежде всего о проблемах глубинной России, проблемах России малых городов, сельской России, различных регионов, о практиках выживания населения, о практиках самоорганизации населения.
Если говорить о том, как можно вообще изучать тактики, стратегию выживания нашего населения, то понятно, что здесь очень богатое поле и для социологов, и для психологов, и для экономистов. То есть это можно с разных точек зрения рассматривать. Но какие, ну, самые главные узловые темы, по которым строилось обсуждение? Ведь действительно Россия страна огромная, многоукладная и очень сложная, многообразная, да? Экосистема, ну, сложнейшая, наверное. Не знаю, есть ли аналоги в мире, но, наверное, есть. А вот Кай качает головой, нет-нет. Значит, Кай, тогда вы объясните.
В этом Россия единство.
Это вы расскажете как раз.
Регионы разные, специалисты разные, но если сводить к нескольким основным темам, которые обсуждались. Первое – это экономика семейных домохозяйств, города и села. Второе – это проблема самоорганизации и самоуправления населения, причем как неформальной самоорганизации, так и формальной, то, что называется муниципальный уровень местного самоуправления. Третье – это дачи, феномен дачи в российской экономике, культуре, способе существования российского населения. И, наконец, пожалуй, четвертое, это может показаться странным, речь порой шла о таких глухих, медвежьих углах России, но и туда проникала так называемая глобализация. Четвертая проблема – это весь мир, глобальная экономика и отдельные фрагменты существования глубинной провинциальной России.
Кай, расскажите, пожалуйста, что представляет собой дача в России, с вашей точки зрения, что же в ней такого интересного и уникального?
Ну, дача – это у меня синоним.
Синоним?
Да, способ выживания, понимаете? Это место, где люди занимаются дополнительного обеспечения, понимаете?
Дополнительное обеспечение?
Да, да. И это не только дача, скажем, в таком смысле, что там стоит дом, огород, тоже деревня, вот такой огород деревни. Это больше, чем просто маленький дом. Это смысл, как человек может пережить в данном ситуации. Я так понял, что это у вас имеет большая-большая традиция. Это одна до время советское и во время советское.
Да, дача в России, конечно, известна с дореволюционных времен, традиции дачников, это правда.
Значит, это не как у нас. У нас дача – это просто дом, где отдыхаешь. Это один смысл. Другой, что в данном ситуации, когда кризис, раньше, когда был кризис, Россия могла пережить насчет дачи.
За счет дачи россияне могли как-то поддерживать свое выживание.
Да. А сейчас говорили, в этот кризис сейчас, в таком масштабе, такая большая кризис, что люди уже не знают, забыли, как пережить дачами, понимаете? Как вообще пережить без супермаркета, понимаете? Что они уже привыкли только жить через супермаркет. Я думаю, это не, наверное, невозможно. Так нельзя.
Вы говорите, люди говорили, что отвыкли жить без супермаркета и уже не могут с помощью дач выживать, как раньше, и переживать трудные времена. А вот о каких людях вы говорите? С кем вы разговаривали из россиян? Где, в каких городах?
Ну, скажем так, я, конечно, долго уже у вас работаю, в течение 25 лет уже. Это один смысл.
Со времен перестройки.
Да, до перестройки. И долго занимались этим вопросом. Но сейчас, скажем, актуальным смыслом, я в прошлом году был, а в этом году был. В течение 6 недель я говорил с разными людьми в Москве, Тарусе, Калуге, Чебоксарах. Я специально так решил, что я в Москве только буду говорить, скажем, в политическом плане, скажем.
Только с политиками,
вот
да?
Так, да. Потом в Тарусе был, в Калуге был. Говорил всем, которые там живут, скажем, которые там живут, или учительницами, или с простыми людьми, и так дальше, и так дальше. И тоже в Чебоксарах, тоже и Чуваши. Кроме того, я знаю Чебоксары, я знаю Тарусы, там уже раньше был. В прошлом году там исследовал, в течение 6 недель сейчас исследовал. И тоже самый вопрос задал. В прошлом году...
Вы спросили то же самое, что и в прошлом году, да?
Я заметил, что люди изменились. Один маленький пример. Вы, наверное, знаете супермаркет Оби.
Оби?
Оби знаете.
Да, супермаркет.
Да, Оби, да. И мне рассказали, что...
Хозяйственный супермаркет.
Да, хозяйственный.
Да.
Что Оби в этом году продан. Там все продали.
Раскупили. Все раскупили.
Все раскупили, да.
Раскупили. И что там покупали? Семена. И все такие инструменты, которые надо, чтобы работать в даче.
На земле.
На земле, понимаете. В прошлом году это не было. Это было в этом году. Значит, что-то там люди думали, может быть, мне дача лучше, чем государство. Государству не доверяю.
Вы хотите сказать, что это показатель... То есть, если люди стали активнее работать на своих земельных участках, это показатель того, что они на дачу возлагают больше надежд,
чем... Не знаешь, как завтра. Не знаешь, как завтра. Так отвечали, понимаете?
То есть в других супермаркетах, может быть, покупали меньше, а в АБИ покупали больше, и больше того,
вот,
чем обрабатывать землю.
Вот. Такой парадокс.
Ну, хорошо, а вот если говорить по другим районам, Ольга, вот вы проводили исследования, как говорят социологи, полевые, да?
Да.
Вы работали в полях, и поля эти были в Новосибирской области и в Кемеровской. А там что такое дача для сибиряков?
Конечно, от дач никто не отказался, и за вот эти тучные годы, как говорят журналисты, люди, конечно, переключились. То есть они больше садили цветов, больше разводили газонов, меньше стали садить картошку, тем более, что для картофеля были отдельные поля у горожан. Не на дачах они это делали. Но в Сибири, к сожалению, к нам пришел тоже колорадский жук, и многие горожане просто от этого отказались и начали считать деньги. Это тоже очень важно. Капитализм, ну или то, что мы называем капитализм, научил людей считать деньги. И когда люди посчитали, сколько они тратят бензина, сколько они тратят времени своего на вот эти посадки, то со временем посадки картофеля массовые, они ушли. То есть проще стало покупать или закупать опытом в сельских поселках у населения с тем, чтобы обеспечить себя на зиму, чем садить самим. Сейчас, вот когда начался кризис, к дачам, наверное, вернулись с позиции вот этого самообеспечения, но мне кажется, что все-таки не в таких массовых масштабах, как было раньше. Потому что, если вспоминать 90-е годы, начало 90-х годов, даже у нас в Академгородке многие начали брать дополнительные участки земли, потому что боялись, что одна дача не прокормит. И поэтому там несколько было участков, там, в общем, как-то массово. Сейчас уже вот такой боязни нет, но, может быть, к этому времени уже люди научились рационально мыслить, и если даже есть одна дача и потребность в овощах есть, то мы посадим лучшие семена, мы посадим меньше, но у нас будет больше урожай. Нам не нужно вот эту экспансию делать на большее, так сказать, поля засевать. Какие-то изменения есть, и дача как самообеспечение, конечно, сохраняется, но, наверное, все-таки вот за это время мы уже стали немножко другими.
Качественно другие, наверное, аграрные технологии теперь просто используются.
Да, тоже. Это тоже есть.
Кай, а вот вы назвали свою книгу «Без картошки не останемся», да? Книга, которая написана по впечатлениям ваших путешествий и общения в России. Вот поясните, пожалуйста, смысл этого названия.
В прошлом году, когда после исследования пришел к вам на конференцию, как сегодня, водитель спросил: «А как кризис? Как вы живете?» Он сказал: «А картошки у нас всегда».
Вы спросили у водителя?
Да, я спросил. Это был первый ответ, который я получил в России, когда я спросил...
Про кризис.
Про кризис, понимаете? Поэтому я думаю, это может быть хороший ответ.
Да? Что картошка есть всегда?
Да. Поэтому это показывает, как люди думают просто. Это может быть... я сейчас его еще раз спросил, когда сейчас пришел. Он сказал: «Картошки есть, но стало хуже».
Картошка хуже.
Нет, не картошки, но ситуация стала хуже, чем в прошлом году. В прошлом году он немножко смеялся, понимаете? Но сам я сейчас видел, что не только он так думает, но когда был в Тарусе, мне там разные люди, многие люди мне сказали: «Да, в прошлом году уже у нас, мы думали, ну, можно так жить, но сейчас мы уже решили, что мы будем работать в нашем саде». Мы не доверяем, что завтра будет хорошо, поэтому лучше, что сам знаем, что у нас есть, и поэтому я думаю, что такое предложение примерно, на самом деле, понимаете. Я, конечно, не хочу говорить о культуре картошках, понимаете, это другой смысл.
У нас было название «Россия многоукладная», но я должен здесь сказать, что даже и дача в России, она тоже многоукладная. То есть мир дачи – это громадный мир, это социально дифференцированный мир. Например, ну, мы не говорили об этих дачах. Есть дачи так называемых новых русских, громадные коттеджи, обнесенные заборами. И они тоже ездят на дачи, они там отдыхают, у них идет приватная жизнь. Вот есть дачи, то, что нам более понятно и близко, эти те самые 6 соток расположенные, или сколько, 12, вокруг больших городов, и куда в массовом порядке в пятницу выезжают, в воскресенье возвращаются. Интересны были доклады географа Татьяны Нефёдовой, как-то пытавшейся проанализировать дачный феномен с точки зрения географии. И такой, например, феномен, как есть ближние дачи, средние дачи и дальние дачи. То есть, когда горожане покупают себе деревенские дома за 400, 500, 600 километров от своего города и фактически выезжают туда, насколько позволяет отпуск, на месяц, на два, и живут там, и существуют. И в данном случае это дача, которая способствует выживанию, ну, во-первых, рекреации этих городских семей, которые выезжают на этот деревенский пленэр, но также способствует выживанию выживанию самой сельской местности, потому что у нас бы еще было потеряно очень много деревень, и опять появилось бы огромное количество так называемых исчезнувших деревень, если бы не горожане, не дачники, которые регулярно из года в год, из сезона в сезон летний, оживляют эти самые деревни своим присутствием, и у нас уже существует огромное количество сельских населенных пунктов, которые держатся только на дачниках. При драматическом сокращении не только населения России, но и обитаемого пространства нашей громадной страны, а имеется в виду сокращается обитаемое пространство сельской России, это очень важное подспорье, это очень важный ресурс для того, чтобы мы все-таки не теряли в таких масштабах наши территории или, по крайней мере, укрепились на них, и процесс не шел дальше.
Ну вот это очень интересное наблюдение, мне кажется, во многом сравнимое с процессом курортных городов. Какие-то курортные зоны, они ведь живут часто там, инфраструктура держится за счет того, что вот приезжают отток туристов, да, отдыхающих и так далее. Здесь похожая ситуация, когда у деревень вот вырастает какая-то инфраструктура, и она еще держится, то есть, например, нет смысла закрывать магазин, а уже, может, и закрыли бы, и магазин бы там не было. Или тот же клуб, или кинотеатр, что-то еще там сельское можно поддерживает, потому что есть кто-то, да, кто приедет и кого-то ждут. Но, как я понимаю, это наблюдение явления последних лет, та роль дачников,
думаю, она возрастает и усиливается. Она, может быть, проявилась уже лет 30 назад. С каждым годом она становится все более важной, все более значительной, эта роль дачников, на мой взгляд, в связи с тем, что, увы, часто в депрессивных сельских регионах просто физически вымирает коренное сельское население, и там происходит страшная депопуляция.
С немецким журналистом, автором книги «Без картошки не останется», Каем Эллерсом, старшим научным сотрудником Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольгой Фадеевой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода из жизни видного политика и экономиста, вспоминаем с его соратниками Юлием Несневичем и Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит